В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 сентября, воскресенье. Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Откуда пришли боевики в грузинское ущелье? Убийство в Сагопшах. Помилование Рамиля Сафарова. Подробнее во всем этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях столицы Сирии Дамаске произошли два взрыва. Ранены 4 человека. Глава Министерства внутренних дел Великобритании распорядилась не разрешать 60 российским гражданам въезд в страну в связи с их причастностью к смерти Сергея Магнитского. Одна из осужденных участниц панк-группы Pussy Riot заявила, что не жалеет о проведенной в храме Христа Спасителя акции. В столице Сирии Дамаске произошли два взрыва, ранены 4 человека. По сообщению сирийского государственного телевидения и по словам местных жителей, взрывы произошли в центре города в районе, где расположены несколько зданий служб безопасности, а также офис вице-президента Фарука аш-Шары. О других подробностях неизвестно. Сирийские власти назвали случившиеся актами терроризма. Ранее государственные СМИ сообщили, что в субботу при взрыве заминированной машины в южном пригороде Дамаска погибли 15 человек. В субботу же новый международник послания по Сирии Лахдар Брахими призвал все стороны конфликта в Сирии прекратить вооруженную борьбу и начать переговоры, отметив, что в первую очередь этот призыв относится к властям страны. В интервью телекомпании «Аль-Арабия» Брахими подчеркнул необходимость срочно провести реформы в интересах сирийского народа. При этом международный посланник исключил возможность внешнего вооруженного вмешательства в сирийский конфликт. Лондонская газета «Санди Таймс» сообщила, что глава Министерства внутренних дел Великобритании Тереза Мэй распорядилась не разрешать 60 российским гражданам въезд в страну в связи с их причастностью к смерти в российском СИЗО юриста Сергея Магнитского, передает Наталья Голицына.
Эти действия Великобритании, пишет Санди Таймс, неминуемо вызовут гнев Кремля в ситуации, когда отношения между двумя странами начали было улучшаться после их охлаждения в связи с убийством в Лондоне Александра Литвиненко. Составление аналогичного списка в Соединенных Штатах, отмечает издание, вызвало ответные меры российских властей, запретивших въезд в Россию ряду американских официальных лиц. Санди Таймс сообщает, что подробности о существовании британского списка Магнитского раскрыл глава иммиграционной службы Великобритании Дэмиен Грин. В письме говорится, что составленный комитетом американского конгресса список из 60 российских официальных лиц был направлен в посольство Великобритании в Москве. Грин пишет, что этот список будет приниматься во внимание при рассмотрении заявлений, поименованных в списке лиц, на получение виз на въезд в Соединенное Королевство. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эхо Кавказа. Новости. Одна из осужденных участниц панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила, что не жалеет о проведенной в храме Христа Спасителя акции против президента России Владимира Путина. В опубликованном сегодня интервью германскому журналу «Шпигель» Толоконникова подчеркнула, что вместе с двумя своими осужденными на двухлетнее заключение соратницами Марией Алюхиной и Екатериной Самуцевич убеждена, что вынесенный им суровый приговор – это личная месть Путина. Музыкант также сказал, что судебный процесс над ними показал истинное лицо путинской системы. Отвечая на свои вопросы, Шпигель получил через адвоката Толоконниковой. Сегодня же редакция российской телепрограммы «Человек и закон» обратилась к осужденным девушкам и их адвокатам с призывом принести публичные извинения православным верующим. В заявлении журналисты говорят, что не обсуждают политические взгляды участниц группы Pussy Riot, но призывают их извиниться во имя общественного примирения. Участники автопробега оппозиции «Белый поток» под лозунгом «Люди свободны, свободна страна» встретились сегодня с гражданскими активистами в Уфе, куда прибыли в ночь на воскресенье из набережных Челнов, передает Артур Асафьев.
Воскресным утром на площади перед памятником Салавату Юлаеву собралось около сотни уфимцев. Организаторы решили провести мероприятие в формате встречи с депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. На встречу пришли в основном активисты Левого фронта, гражданских организаций Уфы, партии «Яблоко» и «Парнас», а также башкирского правозащитного объединения «Кук-Буре». Присутствовали и представители местного отделения «Молодой гвардии Единой России». Основное внимание собравшихся занял депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев. Оппозиционер заявил, что одним из ключевых вопросов, который он хотел бы прояснить в ходе встреч в регионах, является необходимость общей программы для всего протестного движения. Еще один участник автопробега, активист движения «Солидарность» из Москвы Михаил Шнейдер объявил о том, что оппозиция в скором будущем намерена провести референдум с целью изменения федерального избирательного законодательства. Встреча уфимцев с участниками «Белого потока» продолжалась 3 часа и прошла без каких-либо происшествий. В час дня по местному времени участники автопробега покинули Уфу и взяли курс на Самару. Артур Асафьев для «Радио Свобода», Уфа.
Прокуратура Хорватии выдвинула новые обвинения против бывшего премьер-министра страны Ива Санадера, инкриминируя ему участие в коррупционной сделке с недвижимостью. Утверждается, что бывший премьер присвоил себе около 3 миллионов долларов. Официальные источники в Загребе сообщают, что Санадер с 3 сообщниками использовал правительственные фонды для приобретения недвижимости по цене, которая была существенно ниже рыночной. Нынешнее обвинение уже 5-е в ряду других предъявленных 59-летнему Санадеру. Он возглавлял правительство с 2003 по 2009 годы и за этот период, как утверждает прокуратура, присвоил себе 15 миллионов долларов в результате противозаконных операций. Все предыдущие обвинения Санадер отвергал. Борьба правительства Хорватии с коррупцией рассматривается в Брюсселе как одно из ключевых условий приема этой страны в Европейский Союз.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Издание «Гурия Ньюс» сначала со ссылкой на социальные сети, а затем на информацию жителей Панкисского ущелья вчера распространило информацию о том, что ликвидированные в ходе спецоперации так называемые боевики являются 19- и 20-летними жителями Панкисского ущелья. Как заявляет это издание, в эти дни в Дагестане должно было пройти собрание Имарата Кавказ, и эти ребята направлялись на это собрание. Также, по информации местных жителей, их проводниками на протяжении всего этого времени были правоохранительные органы. Однако, как заявил вчера замминистра внутренних дел Грузии Шота Хизанишвили, среди ликвидированных в ходе спецоперации нет граждан Грузии. У нас сейчас на прямой телефонной связи из Панкиси наш корреспондент Олеся Вартанян. Олеся, добрый вечер. Расскажите, где вы находитесь и что вам удалось выяснить?
Добрый вечер, Александр. Несколько минут назад я поговорила с моим источником в МВД на грузинском, и он подтвердил то, что тела боевиков, они до сих пор не похоронены. Почему этого еще не случилось, мне не уточнили. Здесь, в самом селе, все надеются, что именно этой ночью семьям передадут тела убитых. Я побывала в одном из домов, где родные уже 3-й день принимают соболезнования осельчан. Родители местного жителя Аслана Маргашвили уверены, что это их сын был в числе тех боевиков, которые на этой неделе взяли заложников, а позже участвовали в перестрелке в ущелье Лопата. Как они его сумели опознать, непонятно. И откуда они знают, что это именно он, тоже неясно. Но родные уверены, что это он. Во дворе женщины стояли в черном, а к дому постоянно подъезжают машины. Родные сказали мне, что Аслану Маргашвили было 23 года. Он учился в Тбилиси, но на 3-м курсе без спроса родителей уехал за рубеж, и уже 2-й год в селе его никто не видел. Близ главного села Панкисского ущелья Дуэси находится кладбище, и там в пятницу выкопали 7 могил. Кто их выкопал, родные это сделали или местные власти, никто не признается. Но родные подозревают, что это было вот сделано именно, как бы, кто здесь живут, сельчане, они подозревают, что одна из этих могил, она предназначалась именно Аслану Маргашвили. Местные власти на эту тему говорят очень осторожно. Сельский Гангибели Мираб Кавтарашвили предложил вообще не делать скорых выводов. Он сказал мне, что первоначально местные и вправду заподозрили, что среди убитых есть панкистские ребята, но спустя 4 часа, как он сказал мне, они получили опровержение из Тбилиси. Родные официальной информации не доверяют и продолжают готовиться к похоронам.
Олеся, скажите, а как вообще всплыла в СМИ эта информация о том, что убитыми были не боевики из Дагестана, а жители Панкисии? Вам удалось это выяснить?
Вы знаете, эта информация была очень случайно, можно сказать. Журналист студии GNS Звиат Хелизо, он приехал в пятницу в Панкиси, приехал, чтобы сделать материал совершенно по другой теме, насчет оппозиции, проблем местной оппозиции. И он просто наткнулся на то, что вот семьи начали громко кричать на улицах, то есть местные жители начали кричать, он заинтересовался, что происходит, это ему сказали местные жители, то что вот наших ребят, в общем, убили во время спецоперации. В принципе, вот так эта вся история и стала известна. В тот же день местным журналистам удалось узнать, то, что на кладбище вырыто 7 могил. И вот, в принципе, больше этого до сих пор, с тех пор никто узнать и не может. Родные мне сегодня признавались, то, что, в принципе, они очень сильно огорчены, если это действительно их дети, так сказать, то, в принципе, они бы хотели, конечно, получить возможность их оплакать и похоронить по всем традициям. И некоторые родные, я хочу сказать, что были довольно злы на вообще всю эту ситуацию, то, что они до сих пор не могут получить тела погибших. Вы знаете, о версиях, вот кому это могло быть понадобиться, причастны к этому грузинские спецслужбы или российские, вот здесь куча сплетен и никаких аргументов на самом деле. Никто здесь, я здесь не нашла ни на одного человека, который бы мог бы мне подтвердить, то, что действительно грузинские спецслужбы забрали отсюда молодых ребят, отвезли их в ущелье Лопота и там расстреляли. С такой же интенсивностью, как бы на уровне сплетен, здесь есть люди, которые говорят, то, что этих людей специально прислала Россия, она их использовала для того, чтобы как-то спровоцировать Грузию. Так что версий полно, сплетен полно, а вот точной информации до сих пор нет.
Да, и еще одна была такая версия на некоторых северокавказских интернет-форумах о том, что эта группа состояла из европейских чеченцев и местных жителей. И они двигались в Дагестан, а не из Дагестана во имя джихада. Спасибо. Я напомню, что у нас на... Да, Олеся?
В данный момент мы только знаем то, что вот граница, вот этот участок границы с ущельем Панкиси, я имею в виду границу России и Грузии, он очень хорошо охраняется. Мне трудно предположить то, что он так же хорошо охраняется и на участке с Дагестаном. Я просто не в курсе там. Но когда я говорила с местными жителями, я имею в виду ущелье Лопота, они говорили то, что, в принципе, там они не могли вспомнить таких случаев, чтобы кто-то из боевиков там пытался пересечь тот участок.
Спасибо. Спасибо. Я напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Панкиси была наш корреспондент Олеся Вартанян. И мы, безусловно, продолжим следить за этой интересной темой.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
28 августа в ингушском селе Сагапши сотрудники спецслужб убили 4 человек. Власти объявили об уничтожении особо опасного бандформирования, готовившего теракты в школах республики. Но сама операция вызывает много вопросов. Родственники погибших утверждают, что утром 28 августа силовики провели в селе 4 бессудных казни. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Конец августа для маленького ингушского села Сагапши превратился в сплошные похороны. 18 августа был убит участковый Илья Скоригов. В момент убийства полицейского боевики ранили девочку 13 лет. 19 августа на его похоронах смертник взорвал себя, в результате чего погибло 7 полицейских. Жители близлежащих домов еще несколько дней находили в огородах и на крышах куски человеческой плоти. Ответственность за теракт взял на себя и Марат Кавказ. 28 августа силовики в Сагапшах убили 4 молодых человек. Республиканские власти заявили, что все погибшие являются участниками НВФ и готовили теракты в школах республики 1 сентября. Опровергнуть утверждение властей сложно, поскольку все заочно обвиняемые мертвы. Однако свидетели они видели, как в 6 утра задержанных после обыска в нижнем белье заводили в дом, а через несколько часов выяснялось, что они убиты при оказании сопротивления. Мать убитого Илеза Миржоева, Аминат Цуроева, рассказывает о том, как началось утро 28 августа.
Сволочи, гады, выходите. 2 минуты вам. Полуголые мы вышли. Обыскали полностью, обозвали грязными словами. Сказали, вы пройдите, а вы, ты сволочь. За шиворот его взяли и во двор закинули. Я стала кричать, отдайте сына, я хозяйка в доме, давайте я зайду.
По словам Аминат, через полчаса из дома вышел главный и, взяв из машины черную сумку, вернулся в дом. Она, почувствовав неладное, начала кричать и звать на помощь.
Я кричала, умоляла, не занесите, не делайте подлянку, не подложите там ничего. Вы же знаете, что во дворе ничего нет. Вы же его голым завели обратно. Вы же свиньи, почему вы это делаете? Не губите моего единственного сына.
Через некоторое время она услышала последние слова сына, спрашивавшего у силовиков, что им от него надо. Сосед, сотрудник ингушского МВД, попытался было прийти на помощь, но был остановлен силовиками.
Он говорил, что вам от меня надо, я инвалид детства. После этого никакой разговор от своего сына я не услышала. Когда на помощь хотел выйти сосед мой, он говорит, я сотрудник, я могу выйти. А они сказали, зайди, тварь, пока пуль в лоб не получишь.
По аналогичной схеме убивали и других задержанных. Семьи Бекбузаровых, Евлоевых и Курскиевых выводились в полном составе из дома, их обыскивали, а после сыновей заводили обратно в дом и расстреливали. Рассказывает журналист Ваха Белхароев.
Я посетил 3 семьи Бекбузаровых, Миржоевых и Курскиевых. То, что произошло с этими семьями, напоминает историю, которая произошла год назад с семьей Булгучевых и Албогачиевых. Рано утром врываются, в масках люди выводят семью из дома, отбирают из этой семьи парня, да, молодого, заводят его в дом и прямо там же на месте расстреливают.
Во время той операции в станице Орджоникидзевская, когда были убиты Албогачиев и Булгучев, солдат, стоявший в оцеплении, на вопрос местного жителя, что тут происходит, ответил: «Операция «Пятиминутка». Обычно окруженные в доме боевики не выходят в нижнем белье и с паспортом к силовикам, а вступают в бой, который длится как минимум несколько часов. Почему же эти парни, будучи причислены посмертно к подполью, безропотно позволили себя убить? Чем действия силовиков отличаются от действий террористов? Местная власть, давно взявшая на себя роль адвоката дьявола, на встречах с родными убитых требует от них искать доказательства вины убитых. Подполье же в своей пропаганде широко используют эти внесудебные казни, называя их акциями возмездия мусульманам за совершенный боевиками подрыв. Обе стороны игнорируют закон, суд и следствие. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу помиловал офицера Рамиля Сафарова, экстрадированного из Венгрии, где он отбывал пожизненный срок заключения. 13 апреля 2006 года Будапештский суд признал старшего лейтенанта Сафарова виновным в убийстве армянского офицера Гургена Маркаряна. Оба проходили в венгерской столице курс английского языка в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Сафаров мотивировал убийство тем, что Маркарян неоднократно прилюдно оскорблял память азербайджанцев, погибших в ходе Карабахского конфликта, и нелестно высказывался о государственном флаге Азербайджана. Президент США Барак Обама выразил глубокую обеспокоенность в связи с решением о помиловании. А представитель Совета национальной безопасности США Томми Виктор сообщил, что Обама считает принятое решение противоречащим политике разрядки напряженности в отношениях между Баку и Ереваном. Я спросил у азербайджанского политолога Зардушта Ализаде, чем было продиктовано такое демонстративное решение Ильхама Алиева.
Ну, он, во-первых, ни во что не ставит Запада все сомнения. Для него сейчас самое важное, что он стал в глазах, так сказать, обывателя героем. А ему предстоит через год избираться. И ему нужно обязательно создать имитацию того, что он в вопросе Карабаха очень решительно настроен и что-то должен делать. А так как он ничего не может делать, а вопрос не решает уже около 20 лет, 10 лет папенька, значит, нам пел песни о скором решении. Уже 2 срока он пропел, сейчас пойдет на 3-й срок, поэтому ему нужно что-то делать. Вот сублимация. Вместо Евгения Карамзина проблема, освобождение Рамиля Сафарова, пожалуйста. И Чернин в восторге, обыватель торжествует, если посетить по Збоянскому фейсбуку, там 4000 только на одно там сообщение мгновенно пришло, радостные, все поздравляют. С самого начала предизвестия было преподнесено Збоянской пропагандой очень, значит, негативно. Вот Рамиль Сафаров совершил мужественный поступок, отомстил, убил и тому подобное. Абсолютно глупость. Тогда же вот объявили о том, что нужно ему найти хорошего адвоката, объявили сбор средств. Его фотографии были в машинах, парикмахерских, не знаю, там, в собожьих мастерских, в магазинах. Вот это, значит, сообщение о том, что его экстрадировали, и Ильхам Алиев немедленно его помиловал, ему сразу же министр обороны вызвал, принял, повысил звание еще лейтенанта до майора, его установил в армии и пожелал дальнейших успехов. Я так полагаю, что здесь то ли не советовался президент, советовался, а советник казался совершенно никуда. Это абсолютно не служит делу мирного разрешения казахской проблемы. Военному разрешению, да, служит, но мы-то знаем, что ситуация какая у нас в армии. Военному разрешению проблемы и речи быть не может с такой армией, с таким министром обороны, с таким офицерским корпусом. Вот, к сожалению, такое решение принял. И добился даже реакции с высших кругов Соединенных Штатов Америки. Я не думаю, что из-за этого какие-то серьезные внешнеполитические силы задумаются о том, что следует ли продолжать поддерживать Ильхама Алиева во власти. У него серьезных, так сказать, противников нет. Нет таких серьезных сил, которые бы желали его ухода. Я вам скажу, что вот это решение о помиловании Рамиля Сафарова без соблюдения всяческих приличий, ну, хотя бы, что он некоторое время посидел. И это просто показатель правового нигилизма и в наших кругах, и среди населения Азербайджана. Хотя я вам скажу, что, значит, возмущение армянской стороны тем, что преступника освободили, непонятно. Но это говорит страна, которая сама совершила большие преступления, развязала агрессию, оккупировала землю, сделала, значит, беженцами более полумиллиона человек, стала причиной смерти 20 тысяч. То есть страна, которая совершила большие преступления, она возмущается тем, что совершила меньшие преступления. Но в любом случае, убийство даже одного человека – это недопустимо, и Рамиль Сафаров, конечно же, преступник, но тоже Серик Саркисян и Робик Качарян, которые сейчас строили себя возмущенных людей, они совершили не меньше преступления.
Это было мнение азербайджанского политолога Зардушта Ализаде. Армения приостановила дипломатические отношения с Венгрией после того, как Будапешт выдал Азербайджану Рамиля Сафарова, убившего Гургена Маркаряна. А помилование Сафарова послужило поводом для жестких высказываний. Однако большинство экспертов высказываются за продолжение переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. В возможном влиянии помилования Сафарова на переговорный процесс размышляет политолог Рубен Меграбян.
Ну, представляется очевидным, что произошедшее крайне негативно повлияет на атмосферу переговорного процесса, и это содержит в себе большой и опасный потенциал нагнетания напряженности. Уверен, что азербайджанская сторона совершила большую и, могу сказать, что роковую ошибку. И этим шагом официальный Баку доказал, что все разговоры о готовности обеспечить равные права армянам, самую широкую автономию Карабаху и прочее, все, на чем держится позиция азербайджанской дипломатии и ее утверждение в приверженности мирному урегулированию, мирному сосуществованию с армянами в рамках азербайджанского государства нереализуемо и принципиально невозможно ни в какой форме. Реакция мирового сообщества, мирового общественного мнения, она достаточно жесткая. Я полагаю, что давление на Азербайджан многократно усилится. чем было до сих пор. И вот свидетельством тому эти жесткие заявления со стороны и Белого дома, и Госдепартамента Соединенных Штатов, отдельных известных конгрессменов, буквально через считанные часы после указа о помиловании. Пока Европейский Союз не отреагировал, но, думаю, реакция будет в том же, так сказать, градусе неприятия. Дипломатический демарш армянского МИДа, я думаю, все-таки оправдан. Венгрия, руководство Венгрии, будучи вот, страны члены НАТО и Европейского Союза, оно дискредитировало себя не только в глазах собственных избирателей, но и в глазах своих союзников. Ибо вот этот инцидент, он имел место во время мероприятия НАТО вот, в Будапеште вот, в рамках программы «Партнерство во имя мира». Я все-таки думаю, что венгерские власти сделают выводы и, во-первых, извинятся за случившееся, во-вторых, я разделяю мнение наших юристов, да, о чем уже высказывались в прессе, что Сафаров должен быть объявлен в международный розыск и отдан в руки правосудия. И только после этого можно говорить о возможности восстановления отношений в полном объеме.
Это был эксперт Армянского центра политических и международных исследований, политолог Рубен Меграбян.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Власти Грузии уничтожают рыболовную отрасль страны. С таким обвинением выступила группа рыбаков на акции протеста в Поти. По словам митингующих, ресурсы Черного моря истощаются из-за чрезмерной активности турецких рыболовецких компаний. Госведомства отрицают само существование этой проблемы, рассказывает Нона Суварян.
Верните отнятые лицензии, восстановите рыболовство. С этими призывами группа рыбаков выступила в Поти перед башней Николадзе. Участники акции, которая состоялась по инициативе Союза рыболовов, утверждают, что их проблемы не уникальны. С подобными трудностями сталкивается большинство грузинских рыбаков. И виновата во всех бедах Министерство энергетики и природных ресурсов. Вот такие претензии предъявили властям участники акции.
Рыбаков уже не существует, их можно увидеть в Турции, где они собирают чай. Ничего не слышно, кроме обещаний. Я не работаю по своей профессии. Я блестяще говорю по-английски. Получил 2 высших образования, но кому это нужно? На наших кораблях мало кто работает. В основном работу дают турецким кораблям. Если нашим рыбакам для получения лицензии нужно заплатить 500 лари, турки платят 5 лари. Всю прибрежную зону обчистили турки.
Как сказала сегодня мне в интервью замглавы департамента управления природными ресурсами Нелли Коркотадзе, в данный момент владельцами лицензии на лов рыбы являются 6 компаний, и все они зарегистрированы в Грузии. Право рыбачить в акватории Черного моря в течение 10 лет было получено ими в 2006 году по результатам тайного аукциона. Единственная поблажка, которую власть сделала для местных рыболовов, не получивших лицензию, заключалась в том, что им позволили добывать 10% рыбных ресурсов, остальные 90% отданы этим 6 компаниям. Но если все лицензированные предприятия зарегистрированы в Грузии, то откуда же берутся турецкие суда в грузинской акватории? На этот вопрос ответил Иракли Чавджанидзе, глава службы Черного моря, которое контролирует морское рыболовство.
Сегодня там плавают лишь грузинские корабли, флот из 43 единиц. Но когда начинается сезон хамсы, тогда лицензиаты имеют право нанять дополнительно 20 рыболовных сейнеров любой страны. На этом этапе это турецкие сейнеры, которые в Черном море к ловле рыбы подготовлены лучше всех. Уже приобрели 2 сейнера сами, поэтому теперь привлекаются 18 турецких сейнеров.
Чавчанидзе также говорит, что турки не владеют лицензией на лов в грузинской акватории Черного моря, а рыболовецкие команды укомплектованы исключительно гражданами Грузии. Руководитель Союза рыболовов Георгий Тушмалишвили с заявлениями Чавчанидзе согласен. Однако он отмечает, что, во-первых, за грузинскими компаниями, владеющими лицензиями, стоят турецкие партнеры. Второй момент – грузинские корабли, о которых говорит глава службы Черного моря, на самом деле непригодны для ловли. И один турецкий сейнер лучше, чем 43 грузинских.
Какой из грузинских сейнеров может поймать за ночь 25 тонн рыбы? Пусть скажут, грузинские сейнеры старые, заржавевшие, никуда не годятся. Мы, моряки-рыболовы, требуем одного, пусть нам дадут возможность развиваться. Но нынешняя власть сравнила эту сферу с землей. У нас нет проблемы, пусть заходят рыбачить и турки, но пусть власть даст возможность и нам, как туркам, вывозить рыбу в Европу. Турцию всюду, куда можно вывозить на экспорт рыбу.
Как говорит Георгий Тушмалишвили, именно на турецкий рынок, а затем в Европу отправляется большая часть пойманной рыбы, а прибыль оседает на счетах турецких бизнесменов. Но у нас у варян «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси, Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Случае прохождения 12-месячной военной службы государство покроет студентам плату за 4 года обучения. Об этом накануне заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в Анаклии, встречаясь с молодежью, находящейся в лагере патриотов. Допустим, студент преодолел минимальный порог, однако грант не получил. Минобороны предлагает всем студентам отслужить 12 месяцев в армии, и затем государство покроет им 4 года обучения, заявил Михаил Саакашвили. Как отметил президент, если же студент отслужит в армии 2 года, то государство профинансирует и его учебу в магистратуре, передает Интерпресс-Ньюс. Сегодня в селе Русиане Сагариджойского района Грузии прошли похороны сотрудника МВД Соломона Циклаури, погибшего в ходе спецоперации в ущелье Лопата. На траурной церемонии присутствовал президент Грузии Михаил Саакашвили и министр внутренних дел Бача Ахалая. Соломон Циклаури посмертно награжден орденом Вахтанга Гаргасали первой степени. Награда передана семье погибшего спецназовца, передает Интерпресс-Ньюс. В ходе операции по обезвреживанию вооруженной группы, обнаруженной вблизи дагестанского участка грузино-российской границы, погибли 3 грузинских спецназовца, сотрудники МВД. Соломон Циклаури и Арчил Чахели, а также врач сил по спецоперациям Минобороны Владимир Хвидалидзе. 5 спецназовцев были ранены. Что касается диверсионной группировки, было ликвидировано 11 ее членов. Крупнейшие стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2012» пройдут мимо территории Чечни. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на штаб Южного военного округа Вооруженных сил России, из списка полигонов стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2012», намеченных на 17-23 сентября, исключены учебно-тренировочные комплексы, расположенные в Чечне. Ранее генеральный штаб отказался от намерения привлечь к учениям полигоны 4-й военной базы в Южной Осетии, 7-й военной базы в Абхазии и 102-й военной базы в Армении. Российские военные утверждают, что географические ограничения вводятся ради спокойствия Грузии. «Мы решили не создавать лишний повод для напряжения на Кавказе, поэтому от проведения учебных боевых действий вблизи Грузии решили отказаться», — пояснил известиям высокопоставленный представитель Минобороны России.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Согласно одному из социологических опросов, самые счастливые россияне живут в городе Грозный. Это и другие хорошие новости из Чечни от председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости. 30 августа газета «Газета» опубликовала данные социологического опроса, согласно которому самые счастливые россияне живут правильно в Грозном. Всего в опросе приняли участие 26 900 человек из 100 крупнейших российских городов. Как признался директор проводившего опрос агентства «Ньюс Эффектор» Сергей Мороз, Первое место столицы Чечни по индексу счастья среди российских регионов оказалось довольно неожиданным. Он объясняет это преимущественно тем, что за последние годы Грозный сильно преобразился в лучшую сторону. Хорошие экологии и очень высокая оценка жителями динамики развития города. Товарищ Мороз смущается и ищет объяснение в частностях. Мы же 2 года не устаем повторять из Чечни только хорошие новости. В этом суть. И читатели газеты «Газета» тоже попались какие-то политически неграмотные. В первых же комментариях под статьей написали завистливое. При таких финансовых вливаниях и саркастическое, и Малах помогает радоваться. Один даже собрался отправить в Грозный тещу отдыхать. Пусть, мол, посмотрит на счастливых людей. После таких комментариев мне, честно говоря, стыдно за своих соотечественников. Примерно так же, как после выборов, когда мои белоленточные товарищи кулаками после драки махали, обвиняли во всем Кавказ вообще и Чечню в частности, которые за неправильно голосуют. Попробуйте поставить себя на место жителей республики. Вас бы, друзья, в такую школу жизни. А потом дать проголосовать и спросить, ты счастлив? Я почему-то уверен, что результат превзошел бы ожидания. И вообще, все последние годы в делах общественно-политических Чеченская республика идет на несколько лет впереди всей России. Казань, например, отстает, только на 3-м месте. Тут читатели газеты не преминули в комментариях вспомнить такой недостаточно мощный катализатор восторженных ответов, как бутылка шампанского. Неудивительно, что за передовым опытом в Чечню устремились со всего белого света. Вот как раз сейчас, 3-4 сентября, в Грозном состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Послевоенная реконструкция Чеченской республики и мировой опыт». Организаторы обозначают это мероприятие как первые кадры в СЛИ чтения, посвященные десятилетию Дня Чеченской республики, Дня гражданского согласия и единения. Приглашения разосланы, что называется, городу и миру. По словам Супьяна Магомадова, директора Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики, получено около 100 заявок на участие. Представители науки и высших учебных заведений Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, Москвы, Санкт-Петербурга, Грузии, Армении, Азербайджана. Только вот, сожалеет Магомадов, от участия в конференции отказались представители Краснодарского края. А жаль. Обмен опытом между этими двумя передовыми регионами был бы полезен. Я даже затрудняюсь, кто из глав субъектов тут лучший ньюсмейкер. Правда, как осторожно замечает старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Ахмед Ярлыкапов, такую конференцию целесообразно было бы провести в Москве. Чеченский опыт послевоенной реконструкции уникален, почтительно говорит ученый. В Москве на базе какого-нибудь академического учреждения с преобладающим участием чеченской стороны можно было бы собрать ученых, которые проанализировали бы чеченский опыт. Еще лучше, если бы такая конференция прошла бы под патронажем правительства. Это было бы не только интересно, но и полезно. А политично рассуждаете-то, товарищ Ярлыкапов. Именно такая, как есть, в Грозном и только в Грозном организация конференции даст нам результаты не худшие, чем опрос, с которого мы начали этот комментарий. Темы докладов чего стоят. Политика федерального центра на Северном Кавказе, постсоветский опыт и перспективы оптимизации. Что тут, правда, оптимизировать, если все уже почти что оптимально? Или общественно-политическая ситуация в Советском Союзе и России в 89-93 годах. Тут я предвижу нелицеприятную оценку лихих 90-х. И апофеоз. Деструктивное влияние неправительственных организаций иностранных агентов на формирование социально-политической обстановки на Северном Кавказе в первое десятилетие 21 века. После этого, как написано у классиков, графини, изменившимся лицом бежит пруду, не успевая по привычке повторять. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Дагестане в собственном доме убит влиятельный духовный лидер республики шейх Саид Эфенди Черкейский. Шейх и 7 его гостей погибли в результате подрыва террористской смертницы, которая проникла в дом Саида Эфенди под видом паломницы, пришедшей к нему за благословением. Кавказские эксперты считают, что это убийство может привести к межрелигиозной войне в Дагестане. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Убит шейх Саид Эфенди Черкейский, духовный наставник самого крупного и влиятельного суфийского ордена Дагестана Шайзилия, основанном еще в 13 веке. По разным источникам численность мюридов, последователей Саида Эфенди, составляет от 30 до 200 тысяч человек. По мнению кавказского эксперта Руслана Курбанова, за последние годы шейх Саид Эфенди превратился в самую влиятельную фигуру на мусульманском поле Дагестана, хотя сам дистанцировался от политической деятельности и публичных мероприятий. Последние 20 лет его последователи контролировали духовное управление мусульман Дагестана, занимали крупные посты в республиканском правительстве и силовых структурах. Многие неблаговидные деяния, совершенные мюридами во власти, религиозные оппоненты суфийского братства, в первую очередь салафиты, приписывали наущениям Саида Эфенди. Но даже несмотря на подобные мнения, на жизнь Саида Эфенди до сих пор никто не покушался, говорит Руслан Курбанов.
Самые тяжелые годы противостояния в середине 2000-х. Никто из боевиков на это убийство не решился. А вот сейчас, на пике примирительного процесса, когда происходит сближение позиций последователей суфизма и последователей салафии, происходит вот такой чудовищный акт. В этой ситуации я с достаточно большой долей вероятности могу предположить, что это провокация, направленная именно на срыв вот этого примирительного процесса. Могу твердо сказать, что примирение мусульманских общин в Дагестане не нравится некоторым представителям власти, не нравится некоторым представителям силовых структур, потому что фактически тема по управлению конфликтом уплывает из их рук. И возможности делать карьеру, делать большие деньги, управлять напрямую политическими общественными процессами в республике, то, чем они занимались все последние 15 лет. И судя по тому, что вот неделю назад в республике произошло нападение на шиитскую мечеть в Хасавюрте, а тут на этой неделе произошло убийство шейха, самого влиятельного шейха суфийского тариката, я не исключаю возможности, что идет целенаправленное разжигание розни, ненависти и неприятия между различными мусульманскими общинами в республике, чтобы подорвать ситуацию окончательно и чтобы превратить Дагестан просто во второй Ирак на Кавказе. И в такой ситуации, естественно, никто помышляет о мирном процессе уже не сможет.
В отличие от Руслана Курбанова, эксперт Московского центра Карнеги, востоковед Алексей Малашенко, считает, что за убийством шейха все же стоят боевики исламского подполья. Убийство видных представителей духовного управления мусульман в Дагестане событие нередкое. По мнению Малашенко, это убийство перевешивает все предыдущие и по своей резонансности, и по возможным последствиям. Сейчас, по мнению эксперта, как никогда ранее в Дагестане существует реальная угроза масштабных столкновений между представителями оппонирующих друг другу исламских общин.
Положение безвыходное. Потому что если они будут, это будет плохо. Это будет Варфоломеевская ночь. Причем там не только в Буйнакском районе, там будет везде. Если не будет, тоже плохо, потому что сам тогда можно сам любого убирать. Я думаю, что сегодня, завтра, послезавтра критические дни, потому что если мало того, что удастся договорить хмеридов, если удастся немедленно найти, выдать вот на растерзание вот этих самых, тогда может сойти.
Руслан Курбанов убежден, что до столкновений не дойдет. В Дагестане после каждого убийства видных духовных деятелей эксперты предрекают религиозную войну. Но этого, к счастью, не происходит. И теперь у мусульман хватит выдержки, чтобы не поддаться на провокацию. В последние годы представители духовного управления мусульман открыто заявляют, что за убийствами стоят не боевики, а светские группы влияния, пытающиеся раскачать ситуацию в республике. И эту убежденность разделяет общество. В качестве подтверждения обоснованности подобных мнений в Дагестане Руслан Курбанов приводит историю расследования убийства министра внутренних дел республики Адильгерея Магомед Тагирова, которое, кстати, взял на себя лидер боевиков гимринского джамаата Ибрагим Гаджи Дадаев. Говорит Руслан Курбанов.
Даже в этой ситуации, когда реальный лидер боевиков взял на себя убийство, впоследствии выяснились такие подробности, которые начали вовлекать в круг подозреваемых офицеров горной бригады Министерства обороны, которые доставляли штурмовую винтовку на место событий. Следствие показало, что убит Адильгерей Магомед Тагиров был выстрелом профессионального стрелка. Даже если сейчас боевики возьмут на себя подрыв смертницы, даже тогда я призываю экспертов усомниться в том, что эта операция была реализована напрямую боевиками. Я всегда буду предполагать, что в этой цепочке существовало еще несколько звеньев, которые нам никогда никто не раскроет.
Наверное, в основе подобной убежденности традиционное почти сакральное отношение к родной крови. Чисто человеческое нежелание верить в саму возможность подобного убийства своими соплеменниками. С другой стороны, отсутствие даже намека на доверие к власти, которое общество отказывает в остатках профессиональной чести и человеческой совести. Эти чувства вступают в спасительный для дагестанского общества резонанс. Вопрос, надолго ли? Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Какие последствия это убийство может иметь для самой крупной и многонаселенной Северокавказской республики? Тему продолжит из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
В последние годы сообщения о терактах, диверсиях и криминальных разборках в Дагестане стали уже привычным информационным сюжетом. Однако гибель Саида Афанди Черкейского выделяется в ряду трагических событий в Северокавказской республике. С одной стороны, этот человек не занимал никакого официального поста во властной иерархии. Он не был ни президентом, ни министром, ни депутатом республиканского или федерального парламента. С другой стороны, его влияние на социальные и политические процессы в Дагестане было огромным. Неспроста многие журналисты сравнивают сегодня его гибель с покушением на эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево или с убийством римского папы. Погибший шейх был духовным наставником многих высокопоставленных дагестанских чиновников и представителей правоохранительных структур, высших лиц духовного управления мусульман. Показательно, что на его похоронах, которые прошли до захода солнца в день его трагической гибели, собралось порядка 100 тысяч человек. В республике с населением в 2,5 миллиона это внушительная цифра. И те, для кого Саид Афанди был авторитетом и учителем, имеют и мощный властный, и финансовый ресурс, и влияние не только в Махачкале, но и в Москве. Во-вторых, суфийский шейх был активно вовлечен в процесс переговоров и поиск компромиссов с представителями обновленческого ислама или салафии, то есть теми, кого пресса называет ваххабитами. И весной нынешнего года этот процесс дал свои первые положительные результаты. Очевидно, что принимая во внимание масштаб личности погибшего, о мирном процессе скорее всего придется забыть. И та риторика, которая звучит в Дагестане сегодня, подтверждает данный вывод. Возникает даже некоторый эффект дежавю. Руководитель Дагестана Магомед Салам Магомедов предложил создать в республике народные дружины для помощи правоохранительным органам. Эта идея не нова. Многие помнят опыт 1999 года, когда добровольческие формирования Дагестана оказали существенную помощь российским войскам и подразделениям МВД в отражении нападения Шамиля Басаева и Хаттаба. Тогда добровольческое движение принесло Российской Федерации мощные общественно-политические дивиденды. Оно показало не только всей России, но и всему миру, что на Северном Кавказе конфликты и противоречия не имеют черно-белой цветовой гаммы и не могут быть сведены к формату противостояния между русскими, с одной стороны, и кавказскими народами, с другой. Большинство жителей самой крупной Северокавказской республики тогда выразили свое нежелание быть пассивными свидетелями экспорта Ичкерийской революции. Но это была лишь одна сторона медали. Между тем была и другая сторона, о которой сегодня тоже забывать не следует. Российское государство фактически делегировало свои полномочия по проведению религиозной политики Духовному управлению мусульман республики, местным чиновникам и правоохранителям, которые далеко не всегда заботились о выборе средств и методов продвижения своей правды. И в итоге внесли свой вклад в радикализацию массовых настроений. Пришлось потратить многие годы на осознание того, что далеко не каждый, кто критически настроен по отношению к официальному исламскому духовенству, это террорист и радикал. Более того, организаторы теракта против влиятельного шейха прекрасно понимали, что при отсутствии внятной общероссийской политики по отношению к Дагестану, эмоции могут захлестнуть республику. И ставка в этом случае делалась как раз на то, что ответная реакция может быть не просто жесткой, а непропорционально жесткой, когда разбирать между правым и виноватым не будут. Риторический вопрос, стоит ли поддаваться на эту наживку организаторов теракта. Сегодня большая часть экспертов спорит о том, насколько правильной или ошибочной может оказаться практика создания дружин. И в самом деле, тут ведь помимо гражданской активности есть и свои теневые стороны. Кто даст гарантии, что, минимизировав террористическую угрозу, дружинники не примутся делить и перераспределять власть, собственность, сферы влияния? Но важнее здесь другое. Призыв Магомедова, среди прочего, возник от отчаяния. Отчаяние от того, что ситуация в республике центральная власть практически не занимается. Показательно то, что про внутриисламский диалог в Дагестане почти ничего не говорили общероссийские каналы. И российское оппозиционное движение «Северный Кавказ» совсем не интересует. Хорошо, Путин провалил всю работу, но где ваша альтернатива? Какие идеи можете предложить вы? Нет ответа. И в условиях этого общероссийского аутизма, и властного, и оппозиционного, Дагестан пытается найти свой ответ на сложнейшие вызовы. Этот ответ смотрится довольно странно, если пытаться анализировать его в рамках государственного права. Внешне очень похоже на сюжеты из Габриэля Гарсия Маркеса. Но не менее странно, если не сказать просто вызывающе, выглядит отсутствие интереса Москвы к республике, имеющей для всего Северного Кавказа и для Юга России фундаментальное значение. Кто знает, возможно, августовская идея дагестанской власти будет успешно реализована, как и многие другие инициативы последних двух десятилетий. Но какова будет цена вопроса? Каковы издержки? И не станет ли в таком случае российский Дагестан в гораздо меньшей степени российским регионом? Не по флагам на крышах правительственных зданий и портретам в кабинетах, а по сути. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Судебный скандал в Абхазии набирает обороты. На этой неделе Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики отменила приговор суда первой инстанции в отношении бизнесмена Гурама Ладария, который был осужден на 2 года за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Прокуратура обвиняла предпринимателя в хищении в особо крупных размерах и требовала более сурового наказания. В результате пересмотра этого дела своего статуса лишилась судья Сухумского городского суда Розетта Агрба. С подробностями этого главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, с которым побеседовал Демис Паландов.
Инал, на этой неделе Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда отменила приговор Сухумского суда в отношении Гурама Ладария и вернула его на повторное рассмотрение. Вы могли бы рассказать о подробностях этого дела?
Но Гурам Ладария был одним из подрядчиков по ремонту Абхазского государственного университета. Он должен был отремонтировать актовый зал университета и еще кое-какие у него там заказы были. Но потом уже впоследствии, когда ремонт должен был идти полным ходом, проверяющие органы обнаружили, что объем выполненных работ несоизмерим с теми средствами, которые были уже отпущены на этот ремонт. Потом уже выяснилось, что со счетов компании были сняты деньги на подставных людей. Один из счетов был обналичен вообще на поддельный абхазский паспорт, выписанный там на чужое имя и так далее. И вот потом уже было заведено уголовное дело. Гурама Ладария арестовали. Но позже судья Розетта Агрба вынесла решение, что он по состоянию здоровья не может содержаться в тюрьме, и его выписали под подписку о невыезде, а уже вскоре она же вынесла решение, 2 года ему дали срок, но этот срок был засчитан как условный, и вот именно вот это решение судьи Розетты Агрба стала причиной ее отстранения от судейства. То есть квалификационная коллегия посчитала, что судья Розетта Агрба допустила большое количество нарушений в ходе этого процесса и лишила ее статуса судьи, отстранила от ее должности.
Инал, давайте мы сначала разберемся с Гурамом Ладария. То есть правильно я понимаю, что сегодня речь идет о том, что дело возвращается в первую инстанцию суда, и тот приговор, который ему был вынесен, кассационная коллегия посчитала слишком мягким.
Да, именно так, по крайней мере, уже сама логика этого процесса, она позволяет сказать, что новый приговор в отношении Гурама Ладария наверняка будет более жестким.
Вы хотели сказать по поводу Розетты Агрба. У нее такой серьезный конфликт с Верховным судом. А в чем?
Да, квалификационная коллегия судей уже в процессе вот рассмотрения этого дела, того, как Розетта Агрба провела процесс над Гурамом Ладария, она пришла к выводу, что там есть достаточно много недочетов, ошибок и так далее. И сейчас вот бывший судья впервые в абхазской практике подала в суд на квалификационную коллегию и сейчас через суд будет пытаться отстоять свое право быть судьей.
Инал, дело Розетты Агрба, в нем есть не только этот эпизод с Гурамом Ладария. Я видел, что в социальных сетях тема вот этого конфликта квалификационной коллегии и судьи Розетты Агрба, она очень активно обсуждается, и говорят о том, что Агрба принимала такие решения не в пользу людей, связанных с властью, и что, возможно, речь идет о давлении на судью, которая просто идет на конфликт с властями.
Ну, знаете, я сейчас не могу, как бы не знаю всех подробностей тех судебных дел, которые вела Розетта Агрба, делать какие-то далеко идущие выводы. Но проблема заключается в том, что сама судебная система Абхазии, она, конечно же, нуждается в серьезном реформировании. И суд так и не стал независимой ветвью власти и испытывает определенное давление как со стороны исполнительной власти, так и со стороны депутатского корпуса. Я напомню, что по Конституции 1994 года судьи имели статус несменяемых. Однако уже в 1999 году, согласно проведенному референдуму, срок судейских полномочий ограничивался 5 годами, и дальше уже опять же шла процедура выдвижения президентом и дальнейшего утверждения кандидатуры через парламент. Она так или иначе сделала судей более послушными в отношении там капризов, воли как исполнительной власти, так и законодательной. И сейчас очень многие говорят о том, что все-таки нужно проводить реформирование судебной власти, но тем не менее вот как бы дальше каких-то разговоров, хотя в парламенте сейчас и рассматривается закон о судебной реформе, но тем не менее, наверное, это все-таки будет очень долгий и длительный процесс.
С главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик побеседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбалат Тадеев в четверг опроверг информацию о том, что собирается баллотироваться в парламент Северной Осетии. Прежде о планах Тадеева возглавить вместе с оппозиционным политиком и известным спортсменом Арсеном Фадзаевым список партии «Патриоты России» по республике сообщалось в российских СМИ. Северо-осетинские власти опасаются такого союза, рассказывает Жанна Тарханова.
Парламентские выборы в Северной Осетии намечены на 14 октября этого года. Нынешний парламент полностью контролируется Единой Россией. Однако эту идиллию грозит нарушить влиятельный оппозиционер, экс-депутат Госдумы России Арсен Фадзаев. В нынешнем году он покинул ряды партии власти, возглавив в республике предвыборный список патриотов России. 50-летний Арсен Фадзаев популярен в народе еще со времен выступления на борцовском ковре. Он дважды становился олимпийским чемпионом, 6 раз победителем мирового первенства, несколько лет был главным тренером сборной России по вольной борьбе. Фадзаева связывают дружба и сотрудничество с Дзамбулатом Тидеевым. Их политического союза в ходе предстоящих парламентских выборов опасаются власти Северной Осетии. Однако сегодня Дзамбулат Тидеев в беседе с корреспондентом информационного агентства «Рейгнум» заявил, что не намерен баллотироваться в парламент Северной Осетии. Цитата: «Не понимаю, откуда взялась такая информация, которую сейчас активно раскручивают. Это настоящая утка. Я категорически против подобного использования моего имени. Если я в чем-то участвую, то делаю это открыто», — сказал Тидеев. Но кандидата в депутаты парламента Арсена Фадзаева в этом интервью он все же поддержал, фактически призвав избирателей голосовать за него. Цитата: «Я могу лишь поприветствовать решение тех, кто поддержит этого достойного осетина в его политических проектах». Эксперты полагают, что этот призыв адресован прежде всего южным осетинам, проживающим в Северной Осетии. Для многих из них мнение уроженца Цхинвала Дзамбулата Тидеева является в высшей степени авторитетным, что лишний раз доказали результаты голосования на югоостинских президентских выборах в пользу и Аллы Джоевой, и Леонида Тибилова, которых поддерживал Дзамбулат Тидеев. «Я смогла сегодня дозвониться Дзамбулату Тидееву, находящемуся за границей. Он полностью подтвердил сказанное в беседе с корреспондентом информационного агентства «Рейгнум». Северо-осетинский общественный деятель Руслан Макаев считает, что Фадзаев и Тидеев опасны для власти еще и потому, что в их силах организовать контроль за подсчетом голосов на избирательных избирательных участках. Макаев проводит параллель между реальным рейтингом «Единой России» в республике. По его данным, за партию власти готовы голосовать лишь 10% избирателей и официальными результатами последних выборов в парламент, согласно которым за «Единую Россию» проголосовало более 70% избирателей. Цитата. «Станет очевидным, что «Единая Россия» не наберет большинства. В таком случае власть просто обвалится. Вся властная пирамида Северной Осетии нанизана на «Единую Россию», — говорит Макаев. Соратница Дзамбулата Тидеева Илина Марзоева считает, североосетинское руководство пытается скомпрометировать оппозицию. Цитата. «Власти сами нагнетают ситуацию. Они рассчитывают через Тидеева, которому после президентских выборов в Южной Осетии вроде как в политику вход заказан, скомпрометировать и Фадзаева. Чиновники пытаются сигнализировать Москве, что, мол, опять этот прыткий Тидеев лезет в политику, вмешивается в североосетинские дела и надо что-то делать. На деле же они опять играют на повышение их рейтинга», — говорит Илина Марзоева. Эксперты подчеркивают, что предвыборная кампания в Северной Осетии, несмотря на конец лета, уже достигла максимального накала. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.